Добрый день, добрый вечер. Я уж не знаю, что тут такое. Вот немножко температура, которая была сходна с температурой тела в Подмосковье человеческого, несколько понизилась, но это, в этом ничего трагического, а наоборот, хорошо. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Вот
Добрый вечер.
написано от таких анонсов, «Зимняя аптека» пишет. Наверное, тот, который за углом работает. От таких анонсов в голове старая отбивка звучит, он говорит, когда там написано, что что-то пошло не так. И все, вот, нет, ребята, все не так.
Да,
Так.
вы знаете, но дело в том, что у нас ведь на самом деле довольно часто в наших передачах рассматриваются транспортные катастрофы. Я специально не считал, но вот даже не прибегая к помощи, сказать, нашей хронологии, новой хронологии, по меньшей мере дюжину дел я могу вспомнить это происшествие и на морском транспорте, и на речном, и железнодорожные катастрофы, и авиационные. И вот действительно, дел, в которых ну, до такой степени все пошло бы не так, не так много, извините за повторение. И дело это, в общем, чрезвычайно драматическое, не только потому, что погибло довольно большое количество людей, 16 человек в конечном итоге из этого рейса, что называется, не вернутся, но и в том, что, ну вот, собственно, судите сами. Да? Во второй половине 50-х годов, сейчас Андрей покажет нам первую картинку, красавец, лайнер в небе. Во второй половине 50-х годов на средние и дальние магистрали поступил новый пассажирский самолет Ил-18. Уникальность вот этого вот семейства иловских пассажирских самолетов заключается в том, что в отличие, скажем, от Ту, в отличие, скажем, от Анов, это были самолеты, которые изначально делались как пассажирские. То есть не адаптация военной техники под гражданскую, а это целенаправленный, изначально, так сказать, созданный пассажирский самолет. И вот так бывает, ну вот мы с этим тоже уже не раз сталкивались, так бывает, что техника вроде хорошая, но вот невезучая, что называется. Вот бывают люди невезучие, а бывают модели невезучие. А я про Ил-18 прочитал к сегодняшней передаче немало мнений людей, которые работали с ними, летали на них, обслуживали, дорабатывали. Только в одной статье, причем такой, ну, написанной явно, что называется, кликбейтно, да, ради кипиша, в одной статье я встретил там адский лайнер, пилоты отказывались летать, за рейс теряли по 4 килограмма там и так далее. Все остальные пишут об Ил-18, если не в превосходных степенях, то очень и очень доброжелательно. Машина надежная, машина достаточно технологичная в эксплуатации. Все отмечают его совершенно выдающуюся экономичность. Он расходовал достаточно мало топлива, что удлиняло его, значит, дальность работы. В обслуживании простая, сравнительно опять-таки. Но были, конечно, разумеется, как у любой модели, были определенные недостатки. Об одной из них сегодня пойдет речь, достаточно серьезной, настолько серьезной, что она войдет в частное определение суда в приговоре. Не без этого, но, что называется, не критично. Но вот тем не менее, несмотря на это, дается справка. И справка эта составлена по данным сайта Aviation Safety Network по состоянию на 15 марта 2019 года. Ну, Ил-18 уже больше не эксплуатируется нигде, кроме, вероятно, Северной Кореи. Вот там еще, возможно, так сказать, летают какие-то представители этого, значит, этой модели. А так, в общей сложности, в результате катастроф и серьезных аварий было потеряно из примерно 560 произведенных для гражданской авиации самолетов, что еще производили для транспортной авиации, для военных, естественно, было потеряно 100 машин. И погибло около 2500 человек. Я прям вспомнил, вот мы...
Про себя, да.
Да, мы о Чкалове не так давно, совсем недавно делали передачу, да. Ну и вот, вот этот несчастный И-180-й Поликарповский, да, тоже говорят сегодня специалисты, хорошая получалась машина по многим показателям, вот просто очень хорошая. Ну как же ему не везло. И Поликарпова там в какой-то момент снимали, отправляли за границу работать. И летчики-испытатели на нем бились и прочее. И с двигателем никак не могли решить. В общем, ну вот невезучие все тут, что называется. Значит, то есть к моменту, описанных событий, к августу 69 года, эти самолеты эксплуатировались уже второй десяток лет. В 58 году началось серийное производство. Что касается конкретно нашего самолета, вот того самого, о котором сегодня пойдет речь, то он сначала, после того, как вот был выпущен с завода и прошел все необходимые испытания, он был направлен в правительственный авиаотряд, в 235-й особый. Покажите нам, Андрей, пожалуйста, вторую фотографию. Сейчас вы увидите прямо на фоне самолета именно этого, с этим бортовым номером, одного из пассажиров этого лайнера, вот как. Да, он был в составе правительственного отряда. Все, естественно, узнали Юрия Алексеевича Гагарина. Вот он на нем летал с визитом в Египет. Потом, через пару лет, самолет передали полярной авиации. Он еще годика три послужил на севере. А затем его передали во Внуковский авиаотряд. Где, собственно, с ним и произойдет вот это самое трагическое происшествие. И вот 26 августа 1969 года. Он вылетел из Сочи, из аэропорта Адлер, конечным пунктом назначения имея Норильск, с промежуточной посадкой в Москве для высадки части пассажиров и дозаправки. Значит, насколько я понимаю, это рейс сезонный. Поскольку что-что, а вот в эти годы людям, которые работали на севере в тяжелейших условиях, все-таки старались обеспечить возможность летнего отдыха на юге, то понятно, что в конце августа в Норильск массово возвращаются работники норильских комбинатов. И, то есть, видимо, круглый год такой рейс, значит, Адлер-Москва-Норильск, видимо, его не существовало, да, а тут вот именно потому, что нужно, в это время нужно, нужно много людей перевести обратно к их рабочим местам. Значит, он вылетел благополучно, пройдя все там предполетные осмотры. Во главе экипажа, а экипаж, ну, собственно, в кабине, покажите нам, Андрей, пожалуйста, следующую фотографию. Значит, ну, это, сейчас нам еще одна следующая понадобится. Значит, это аэропорт, ну, ладно, потом вернемся. Значит, вот так выглядит кабина Ила-18-го. Понятно, что это не этот конкретно самолет и не эти конкретные люди. Фотографии я ни одной не нашел, членов экипажа вот того злосчастного Ила-18-го. Ну, вот так выглядит расположение кресел. Всего в кабине находится 5 человек. КВС, командир воздушного судна, второй пилот, штурман, борт-механик и борт-радист. Значит, в экипаже данного Ила-18 бортрадистом была женщина, что, я так понимаю, для того времени не такой уж распространенный случай, да, то есть экипаж был не чисто мужским. Плюс еще два бортпроводника, вот, собственно говоря, экипаж 7 человек и порядка 90 пассажиров. Так вот, значит, возглавлял этот самый экипаж опытный пилот Анатолий Иванович Хомченко, который к этому времени, ему за 30, примерно около 35 лет ему, к этому времени он уже 15 лет прослужил в качестве пилота на судах гражданской авиации и имел послужной список безупречный. Никогда у него никаких серьезных происшествий, никогда никаких нарушений дисциплины. Да? То есть это был пилот первого класса, это был человек, который уже не первый год летал не просто пилотом, а командиром воздушного судна. Это был человек, который много к этому времени уже налетал на Иле-18. Очень опытный летчик, что называется, в самом расцвете сил. И вот произошла абсолютно на первый взгляд, невозможная, абсурдная ситуация. Вечером 26 августа, заходя на посадку во Внуково, вот этот самолет, полностью заполненный пассажирами, в нормальных, абсолютно благоприятных метеоусловиях, не имея никаких технических неисправностей. В довольно, ну, не совсем, но более или менее спокойной обстановке в воздухе. Садится на брюхо, не выпустив шасси. Почему? Собственно, вот мы сегодня будем искать вместе с членами суда, вместе с экспертами, вместе с представителями обвинения и адвокатуры, мы будем искать ответ, почему. Но сначала закончим. Давайте пойдем. Андрей, покажите нам, пожалуйста, картинку с аэропортом Внуково того времени. Я ее в основном из ностальгических соображений, значит, приоттачил. Дело в том, что нам сегодняшним, привыкшим к строжайшим мерам безопасности, к тому, что около самолета там вообще не дают ни одной лишней минуты находиться, тебя из автобуса, значит, сразу на борт, с борта сразу в автобус или по рукаву вообще, значит, самолет из самолета. Вот эта вот расслабленная обстановка, когда пассажиры вылезли из самолета вместе с багажом, там гуляют между стойками шасси, да, значит, такая вот, такое вот романтическое время, когда это был, с одной стороны, чудо, полет на самолете для многих людей, совершенное чудо непредставимое, с другой стороны, так все было, в общем, довольно расслабленно и дружелюбно, как на перроне перед отходом поезда. Ну а дальше мы будем с вами читать документ. Дело в том, что, как вы, я надеюсь, понимаете, я от авиации далек примерно так же, как от балета. Ну, я с самолетами время от времени летаю, так я и на балет время от времени хожу. А вот
никакие... Но сам не танцуешь.
Но сам не танцую и за штурвал не сажусь. И техническим обслуживанием авиации не занимаюсь. Поэтому для того, чтобы спороть как можно меньше технической чуши, я буду зачитывать документ. Это акт Государственной комиссии, которая занималась расследованием причин вот этой вот катастрофы, периодически вставляя пояснения для публики, которая, как я подозреваю, к авиации и балету относится в основном примерно так же, как и мы с Сергеем Бунтманом. Я уж возьму тебя для компании, если можно.
Согласен.
Поехали. В 20.18, надо напомнить, что, то есть не напомнить, а сообщить, что 26 августа закат в 19.38. То есть садились они уже в теплое время суток. Это будет иметь свои печальные дополнительные последствия для той ситуации, которая возникнет после посадки. В 20.18 экипаж 65-го летного отряда приступил к снижению высоты с 7800 метров до 5100 метров на Серпухов. Несмотря на то, что начальная высота 5100 и последующее поэтапное снижение с площадками на промежуточных эшелонах, под площадками имеется в виду, как я понимаю, то, что самолет не постоянно снижается, он снизился какое-то время, держит эшелон. Опять снизился, такой ступенчатый спуск. Да? Значит, с площадками на промежуточных эшелонах не позволяли выйти по кратчайшему пути в район начала третьего разворота на высоте, сейчас выясним, что это такое, обеспечивающий посадку без прямоугольного маршрута, командир воздушного судна все же стремился выполнить такое снижение. В нарушении руководства полетной эксплуатации он выполнял снижение на режимах, превышающих на отдельных участках рекомендуемые, с вертикальной скоростью до 28 метров в секунду вместо 10 метров в секунду. Такое пилотирование, выходящее за установленные режимы, было усложненным и одновременно наложило отпечаток спешки на все последующие действия экипажа. Значит, вот первый момент мы с вами отмечаем. Почему-то командир воздушного судна спешит. Есть возможность выполнять маневр в соответствии с руководством полетной эксплуатации. Но В этом случае они явно совершенно потеряют больше времени и, скорее всего, не уложатся в график. Не знаю, совершенно субъективное восприятие. Я знаю, что сегодня предусмотрен, там, как страховой случай, в случае, если рейс долго задерживается, поезда стали ходить, в общем, очень четко. В этом смысле на транспорте соблюдение графика стало, как мне кажется, в разы больше, чем это было в позднесоветские годы. Но я-то еще застал начало 80-х. Я очень хорошо помню, что опоздание поезда, опоздание самолета и с вылетом, и с прилетом было, в общем-то, самым обычным делом. Ну, наверное, поругивали, я думаю, поругивали за несоблюдение графика. Но, во-первых, мне кажется, опытный командир воздушного судна всегда может объяснить, почему, собственно, да, это произошло. А во-вторых, я думаю, что за нарушение правил эксплуатации должны были ругать гораздо больше, чем за нарушение графика. Но почему-то Хомченко действительно торопился. Это, в общем, будет заметно по всем его действиям.
Скажи мне, пожалуйста, вот то, что ты сказал, теплое время суток, это темное время
суток? Темное. Я сказал теплое?
Да, ой, да.
Я прошу прощения.
Просто некоторые озадачились.
Да. Я понял. Обстановка за окном настолько невыносима. Сергей Бунтон-то в Подмосковье, а я в самом центре Москвы, на Смоленском холме нахожусь, среди асфальта, бетона и прочего.
Я не нарочно.
Нет, Сережа, это ж не в упрек. Это я объясняю, что если у Сергея Бунтмана наступает темное время суток, то у меня не прекращается теплое. Вот. А так в темное, конечно, я оговорился. Так вот, Андрей, будьте добры, теперь перескочите через фотографию Внукова, и нам потребуется фотография, точнее, картинка со схемой. Значит, вот классическая схема взлета и посадки, которая иногда летчики называют ее коробочкой, иногда называют ее квадратом. Но дело в том, что самолет почти никогда не взлетает и не садится прямо. Он выполняет с разной полнотой и завершенностью вот такой вот маршрут. Ну, как правило, это все-таки не квадрат, а прямоугольник, на схеме так и показано, но в любом случае это прямоугольник с четырьмя скругленными углами, он и взлетает по квадрату, и на посадку заходит по квадрату. Другое дело, что в зависимости от того, каким курсом шел самолет, так сказать, основную часть маршрута, диспетчер его может направить, не обязательно, далеко не обязательно в начало этого квадрата, насколько я понимаю, в начале он оказывается достаточно редко, диспетчер направляет в одну из фиксированных точек. А фиксированные точки – это вот как раз точки разворота. Он его может направить в второй разворот, он может, как вот на схеме на этой показано, тут заходящий на посадку самолет, вот он сверху идет, да, и пунктиром показан. Вот тут он направляется в третий разворот. Значит, вот, соответственно, экипаж Хомченко по плану должен был выйти в третий разворот. Но они туда из-за неудачных манипуляций с высотой, как сказать, коротким путем, что называется, не попадали. Вот об этом и идет речь в акте Государственной комиссии. После занятия эшелона 1200 метров, при выходе в расчетную точку, в которой выпускались шасси в предыдущих полетах, экипаж отвлекся поиском другого самолета.
Да как?
Сейчас будет пояснено это прямо в акте, но и я тоже поясню словами. А в момент выхода в эту точку производил по команде диспетчера круга отворот на 30 градусов с целью обеспечения необходимого интервала посадки. Значит, дело в том, что другой самолет был и даже два. И диспетчер посадки, сейчас еще будет отдельный впереди разговор, что на самом деле это был диспетчер взлета, но в тот вечер он оказался диспетчером посадки. Это одна из вот тех трагических случайностей, которые, потихонечку накапливаясь, видимо, внесли свой вклад в конечный трагический результат. Так вот, диспетчер сообщил, что перед вами еще два судна, и они тоже идут на посадку, и вы должны их пропустить. Но четкого указания, где конкретно находятся эти два самолета, он дать не смог. Не смог, не счел нужным, не дал одним словом. Поэтому весь экипаж, ну, по крайней мере, те, кому положено было этим заниматься, в этот момент пытались визуально установить, где находятся другие борта. И в момент выхода вот в эту самую точку еще необходимо было производить по команде диспетчера отворот на 30 градусов. Тоже, соответственно, экипаж этим был занят. Информацию о взаимном расположении самолетов экипаж от службы движения получил неполную. Вот оно. Им сказали, что есть, им сказали, что вы их пропускаете, но не сказали, где они. Таким образом, несмотря на благоприятную воздушную обстановку и метеоусловия, психологическая напряженность экипажа оказалась повышенной в результате спешки и нарушений, допущенных самим экипажем. Ну, от себя добавим, что из предыдущих фраз того же акта свидетельствует, что не только в результате спешки и нарушений, допущенных самим экипажем, но и в результате того, что диспетчерская служба тоже могла бы быть поразговорчивее.
Ну да, и давать как поточнее информацию и пополнее.
Напряженность способствовала последующим ошибочным действиям и невыполнению отдельными членами экипажа важнейших функций, обязательных при заходе на посадку. Перед снижением с высоты 7800, да, то есть перед началом снижения, 7800 – это их эшелон основной, КВС, еще раз напоминаю, командир воздушного судна, дал команду бортрадисту читать контрольную карту обязательных проверок, предусматривающих контроль за выполнением подготовки к посадке на этапе перед снижением. Карта была прочитана до пункта шасси. Еще один пит-стоп у нас, еще одна техническая остановка. Андрей, дайте нам, пожалуйста, вот эту самую контрольную карту. Значит, каждый экипаж имеет выполненную способом таким, чтобы этот листок, во-первых, не нужно было постоянно листать туда-сюда, желательно, чтобы это был один, так сказать, да, а во-вторых, чтобы он был для длительной эксплуатации, то есть сейчас они, безусловно, закатаны в прочный ламинат, как уж тогда предохраняли, я не знаю, но это карта, которая имеется в кабине, которая там должна быть постоянно. Это совершенно важнейший документ. Это шпаргалка, подробная шпаргалка, которая составлена как катехизис. Команда, вопрос, ответ. Вопрос, ответ. Сейчас я фрагментик зачитаю. При этом жесточайшее правило. Пока не получен ответ на предыдущую команду, следующее не зачитывается. Вот это в данном случае очень важно. Ну вот смотрите, что, например, говорится в части, значит, которая нас интересует. Я читаю карту для Ил-14, я не нашел карту для Ил-18, но я не думаю, что там какие-то существенные отличия. Перед заходом на посадку. Команда. Данные для посадки. Ответ. Получены. Команда. Высотомер. Ответ. Установлен. Команда. Радиовысотомер. Включен. Навигация настроена. Разрешение на заход получено. Дальше. Следующий раздел. Перед посадкой. Шасси. Выпущены, зеленые горят. Закрылки по решению. То есть командир воздушного судна определяет, в каком положении должны быть закрылки. Посадочные фары включены. Разрешение на посадку получено. То есть, пока не сказано разрешение на заход получено, нельзя давать команду шасси. Соответственно, получать ответ «выпущены, зеленые горят». Вот, соответственно, теперь возвращаемся опять к акту комиссии.
Прочитано до пункта 6 вообще.
Да, команда была прочитана до пункта 6.
6, да.
Оставшуюся часть необходимо было закончить по команде КВС после выпуска шасси перед выходом в глиссаду. Слово «глиссада» оно немножко многозначное. В данном случае имеется в виду на последний прямой участок, собственно, вот, вот уже посадка. Да? Все уже, все развороты закончены, вот этот глиссад. А вот дальше, собственно говоря, основная причина трагедии. В связи с тем, что при работе сирены предупреждения об убранном положении шасси команды и доклады членов экипажа на слух не воспринимаются, сирена при снижении была выключена, что предусмотрено действующими указаниями МГА, то есть Министерства гражданской авиации. Иными словами, с какого-то момента включается звуковое предупреждение о том, что шасси не выпущено. Но поскольку оно, видимо, очень собака громкая, и при нем члены экипажа друг друга в кабине не слышат, а им из-за того, что они не успевали с эшелоном, из-за того, что нужно выполнять маневр отворот на 30 градусов, из-за того, что где-то еще два борта болтаются, они их не видят до определенного момента, эта сирена была выключена. Это не запрещено, это подчеркнуто в акте.
Да, здесь сказано.
Министерство гражданской авиации это разрешает. Ну что, мы прервемся на рекламу?
Да, мы прервемся на рекламу, и я вам хочу сказать, что у нас, вот говорится же, без пол-литра не разберешься, и вот здесь вот тоже.
Некоторые считают, что это минимальная доза.
Что это минимальная, а вот у нас есть книга о том, что минимальное, что максимальное, например, столичное больше не России не принадлежит, Марк. Я не знаю, как московская, если она московская особая когда-то была. Но мы не будем перечислять все, что было, потому что здесь есть новейшая история о России в бутылках водки. О том, как рынок перекрыл, что выпускали, что не выпускали, за что боролись, на что напоролись. Вот в общем, в отношении культового российского и, кстати, культового польского, я бы сказал, напитка, вот... Эта книжка и в четырех бутылках и изложена. Так что, пожалуйста, она у нас есть на... Мы не торгуем спиртным, а вот в книгах о спиртном и о бизнесе об этом торгуем. И на сайте dilettant.shop вы сможете увидеть. Я сегодня, вот как вы видите, оделся в честь обложки этой книги. Соврал я. Вот. Так что, но книжку вы, пожалуйста, пожалуйста, посмотрите. Если она вам приглянется, то тогда вы с удовольствием ее купите.
Как говорил имевший не последнее отношение к нынешнему состоянию российской водки великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев, посев научный взойдет для жатвы народной. Вот в виде этой книги, в виде этой книги он, похоже, взошел для жатвы, но в данном случае для жатвы в интеллектуальной форме. Так вот, насколько я понимаю, в кабине есть три индикатора выпущенности или невыпущенности шасси. Это звуковая сирена, это световой индикатор, красная мигающая лампа, и это прибор на приборной доске. И вот особенность ИЛ-18, та самая, о которой я говорил в самом начале, которая войдет потом в частное определение суда, заключалась в том, что у звуковой и у световой сигнализации общий автомат, когда отрубается одно, отрубается другое. То есть, выключив звуковую сигнализацию, командир воздушного судна выключил и световую сигнализацию. А приборов на приборной доске, если вы обратили внимание, когда мы вам демонстрировали кабину, до черта, и они достаточно мелкие. Ну, продолжим чтение. Да? В дальнейшем при заходе на посадку экипаж не включил сигнализацию положения шасси. То есть вырубить они вырубили, когда нужно было, а потом не врубили обратно. При подходе к третьему развороту КВС не подал бортмеханику команду выпустить шасси и не потребовал его дальнейшего доклада о готовности к посадке. Это грубейшее нарушение. Эту команду должен был подать командир воздушного судна, безусловно. После выполнения третьего и четвертого разворотов перед входом в глиссаду КВС не подал команду бортмеханику закончить чтение контрольной карты. Вот как может опытнейший командир забыть про эту шпаргалку, которую обязаны зачитывать вслух, даже если все ее знают наизусть так, что разбуди ночью, ответят, да? Ее нужно каждый раз зачитывать. Вот как в карауле, да? Ты прекрасно видишь, кто идет. Ты прекрасно знаешь в лицо разводящего и того, кого он ведет тебе на смену. Но ты обязан сказать «стой, кто идет». Он обязан ответить разводящий со смены. Если он не ответил или ответил, да пошел ты, Вася, да, то тут включаются следующие пункты, которые каждый раз перед заступлением в караул положено проверять, даже если в карауле сплошь старослужащие. Да? Вот здесь, по идее, то же самое.
Ну, здесь еще ответственность за массу пассажиров.
Ну, разумеется, конечно, да, я уж об этом не говорю. Бортмеханик в нарушении инструкции по распределению обязанностей в экипаже при заходе на посадку не проверил, все ли сделано для производства посадки, и не доложил, что шасси не выпущено. То есть бортмеханик тоже красавец в этой ситуации. А ничего так, да? Ну вот, предположим, у нас включилось, Андрей сказал, в эфире, да? Я смотрю, и сидит Сергей Александрович Бунтман и смотрит в камеру. И хорош ли я буду, если я не скажу, Сергей Александрович, у нас это, мы в эфире, скажите, поздоровайтесь с дядями и тетями. Ну, да. Кто я после этого, да, называется, напарник называется. Вот, то есть, бортмеханик тут тоже, прям скажем, не выступил, так как обязан, кстати говоря, был бы. В отличие от меня, у него есть на то инструкция. До пролета ДПРМ, это локационная антенна, экипаж о готовности к посадке не доложил, а диспетчер разрешил посадку, не потребовав доклада о готовности. Появляются вопросы к диспетчеру. Но еще раз говорю, диспетчером посадки в этот вечер во Внуково был диспетчер взлета. Это не нарушение. Так может быть на небольших аэродромах, где в час по чайной ложке то взлетают, то садятся. Но в таких аэродромах, как Внуково, где постоянно то взлетают, то садятся, где нужно выстраивать очередь и на взлет, и на посадку, это, конечно, должны быть разные диспетчеры. Тут, видимо, опытный диспетчер посадки, что-то случилось, приболел, не знаю, взял отгул, заменили диспетчером взлета, а у него в голове шаблон на взлет. Хотя, в принципе, шаблон на взлет тоже предусматривает получение от экипажа соответствующей информации и выдачу экипажа соответствующих разрешений. Да? В 20:31 самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу с убранным шасси. Он двигался по ВПП на фюзеляже. При этом частями разрушающихся лопастей воздушных винтов был пробит фюзеляж между 17 и 21 шпангоутами, перебиты трубопроводы гидросистемы и жгут силовых электропроводов. В результате возник пожар в зоне переднего багажного отсека под полом пассажирской кабины. Не исключается также возможность воспламенения жидкости АМГ-10. Более того, весьма вероятно воспламенение жидкости АМГ-10 – это масляная жидкость, которая используется в гидравлической системе самолета и которая представляет собой, естественно, результат крекинга нефти, и значит, она высоко горюча. А в справке указано, что всего ее вытекло около 50 литров из перебитых трубопроводов. Быстрому развитию пожара также способствовала отделка пассажирской кабины легко сгораемыми материалами. Экипаж после приземления с убранным шасси не понял, что произошло. Ну, это многое говорит о том психологическом состоянии, в котором находился экипаж. То есть они почему-то, вот эти пять человек, были уверены, что они садятся штатно. И когда жуткий удар, треск, обломки, искры, обломки винтов, значит, врезаются в фюзеляж и так далее, у них наступает на какое-то короткое время шок. КВС, начав выполнение операций по тушению пожара в гондолах двигателей, не подал команду экипажу осуществить помощь в эвакуации пассажиров. То есть он, исходя из на тот момент знания обстановки, считал, что главная опасность – это пожар в двигателях, и нужно в первую очередь сосредоточиться на нем. За исключением штурмана, никто из членов экипажа сам инициативу не проявил. Штурман через дверь пилотской кабины выбежал в пассажирскую кабину, увидев сильное задымление. Он совместно с бортпроводниками и пассажирами открыл переднюю и заднюю входные двери, а также два из четырех аварийных люка. Начало эвакуации пассажиров задержалось, так как бортпроводники и штурман, не знавшие о посадке с убранными шасси, некоторое время сдерживали пассажиров, боясь, что они разобьются при падении с высоты. То есть в момент, когда открыли... Вот она, темнота. Да? Если бы они открыли двери и аварийные люки, они бы увидели, что вот она, полоса рядом. Но они-то исходили из того, что они на шасси находятся, что там несколько метров, и что если сейчас люди...
И это тоже привычка.
Конечно, и люди один за другим, один на другого фактически начнут прыгать, начнут там разбиваться, ломать себе конечности. Поэтому эти трое, две героические женщины и штурман, проявившие инициативу, они пытались сдержать пассажиров. У них, естественно, не получилось. Создавшаяся сложная обстановка усугублялась дальнейшей полной темнотой из-за вышедшего из строя электрического освещения. Бортпроводники были вытолкнуты пассажирами из самолета. По заявлению штурмана, вследствие паники последними самолет покидали женщины и дети. Ох, это господи. Также подтверждается составом погибших пассажиров. Из 16 человек, четверо детей и 10 женщин. То есть только двое мужчин. Остальные члены экипажа, увидев, что пассажирский салон заполнен густым дымом, покинули самолет через форточки пилотской кабины. Наземные службы аэропорта никакого участия в спасении пассажиров не принимали. Пожарные машины прибыли на место происшествия через 15-20 минут.
Где же там ехать-то 15-20?
С одной стороны, можно понять, что поскольку до последнего момента экипаж ни о чем не предупреждал, и все были уверены, что совершается штатная посадка, поэтому диспетчер не мог подать заранее команду спасательным службам быть готовым к чрезвычайной ситуации. Но с другой стороны, когда в темноте они плюхнулись на брюхо и искря, 1180 метров на этом брюхе ехали по шкребли по взлетно-посадочной полосе, но мне кажется, что какой-то дежурный человек должен был немедленно поднять тревогу, но аэропорт оказался к этому не очень готов. Я же говорю, я же не случайно картинку показал, все-таки некоторая расслабленность наблюдается. Темп развития пожара, признает комиссия, позволял провести полную эвакуацию при ее должной организации. Это подтверждается тем, что никто из спасшихся пассажиров не получил ни ожогов, ни повреждений одежды огнем. Все погибшие отравились продуктами горения. Спасшиеся пассажиры не пересчитывались. Возможность наличия в самолете оставшихся людей не определялась. Экипаж не имел подготовки и тренировки по действиям, связанным с аварийной эвакуацией, в связи с чем не смог правильно и своевременно осуществить руководство. 15 из 16 погибших пассажиров обнаружены в конце второго салона, 16 в начале первого салона. Все погибли, отравившись продуктами горения. Пожар был ликвидирован. Большая часть обоих пассажирских салонов выгорела. Ил-18 обычно делился на три салона. Большой, центральный, два небольших, передний и задний. Но были и двухсалонные варианты. Вот этот вариант был двухсалонный. Ну, понятно, что КВС в этом случае идет под суд, тут даже вопросов быть не может. И вот группа работников гражданской авиации, большая группа, приходит явно совершенно по чьей-то рекомендации, по чьему-то совету, к известному московскому адвокату Иосифу Моисеевичу Кисинишскому. Покажите нам, пожалуйста, Андрей, последнюю фотографию немолодого, уже лысоватого человека. В наших передачах, насколько я помню, фамилия Кисинишский доселе звучала трижды. Но дело в том, что это два человека. Разных, но не совсем. Два брата-близнеца, родившихся в один день. Два однояйцевых близнеца, судя по фотографиям, очень похожих друг на друга. Когда они в начале 50-х с интервалом в месяц в одном и том же ученом совете защищали кандидатские диссертации, кто-то из членов совета то ли сострил, то ли всерьез сказал: слушайте, а я не уверен, кто сейчас, кто из братьев Кисинишских у нас защищает диссертацию.
Ну это дежурное, это такое. Надо сказать обязательно.
Два брата, которые всю жизнь были невероятно дружны, которые всю жизнь прошли бок о бок. Вот они в один день родились, в один день поступили в один и тот же Московский юридический институт. Был такой до 54 года, потом его влили в юрфак МГУ. Значит, отучились на первом курсе, в 42-м оба ушли на фронт. Оба попали в зенитную авиацию в одну и ту же часть. Служили сначала в Монголии, потом на Южном фронте. Служили сначала в сержантских должностях. У второго брата, у Марка, более подробная учетная карточка, там указано командир орудия, это сержантская должность. Потом, видимо, закончили какую-то то ли армейскую, то ли, значит, фронтовую школу офицеров, закончили войну офицерами. Вернули свой Московский юридический институт, окончили, поступили в аспирантуру. Единственная разница, которую я нашел, нет, ну дела они вели, конечно, разные. Оба по специализации были именно уголовными адвокатами высочайшего класса. Единственная разница, которую я обнаружил, Иосиф пришел в адвокатуру на 4 года раньше, в 53-м, то есть сразу после защиты, а Марк на 4 года позже, в 57-м, возможно, пробовал себя в чем-то другом, но решил здесь быть поближе к брату. И вот сегодняшняя передача, она еще отчасти восстанавливает мое чувство равновесия и справедливости. Дело в том, что дела Марка Моисеевича у нас были уже два раза. Это дело Синявского и Даниэля, он защищал Юлия Даниэля, и это помнит, наверное, наши поклонники, не так давно была передача жуткая совершенно об отцеубийстве, когда сын организовал убийство отца скрипача Большого театра, да, тогда это жуткая совершенно история, на многих произвела впечатление. Вот тоже защитником одного из трех обвиняемых, единственного, кто получил не высшую меру, был Марк Моисеевич Кисинишский. А с Иосифом Моисеевичем мы встречались один раз тоже в передаче, достаточно давний, дело о столкновении адмирала Нахимова с Петром Васёвым. Вот он защищал Ткачева, капитана Нахимова. Кисинишский не без колебаний, о чем он честно пишет, вот у меня в руках книжка, опять-таки братья написали книгу вдвоем. Они не стали делить свои судебные процессы и написали книжку «Известные судебные процессы» на пару, так сказать, тщательно чередуя и следя за тем, чтобы всех было поровну. Кстати говоря, это интересная штука. По фотографии я бы не взялся определить, кто где. Но фотографий не так много, поэтому просто можно запомнить. Это вот Иосифа, это Марка. А вот по стилю, Сереж, ты знаешь, я прочитал всю эту книжку «Некоторые дела не один раз». Мне кажется, я никогда не перепутаю Иосифа Моисеевича как автора с Марком Моисеевичем. Абсолютно разный стиль. У Иосифа такой очень юридический, не просто канцелярит, а вот прямо, знаешь, почти языком протоколов и, так сказать, выступлений в прениях. У Марка поживее, гораздо поживее слов. Вот что пишет Кисинишский о своих впечатлениях от первой встречи в следственном изоляторе. Хомченко был арестован до суда со своим подзащитным. Анатолий Иванович Хомченко очень тяжело переживал случившееся, был в угнетенном, подавленном состоянии, к которому присоединялось чувство невероятной досады, безысходности и угрызений совести. Дальше цитата. Зачем я вообще полетел в этот день, хотя накануне спал всего 4 часа? Сразу хочу сказать, это не вина организаторов. График был соблюден, это он сам по каким-то причинам вот так легкомысленно отнесся к отдыху перед полетом. Надо было не связываться с диспетчерскими службами и сажать самолет по интуиции. Тогда ни я, ни все остальные в кабине ничего бы не забыли, и все было бы в порядке, раздраженно бормотал Фомченко, обвиняя себя в непростительной глупости, оплошности и идиотизме. Ну вот интересно, что бы они наворочили, сажая самолет по интуиции и игнорируя показания диспетчеров, при том, что где-то два борта, значит, болтались и явно совершенно близко, иначе с чего бы диспетчер дал указание отвернуть на 30 градусов, чтобы соблюсти очередность посадки. Тоже неизвестно еще, да? А в случае, если катастрофа произошла в воздухе, то понятно, что число жертв было
50 градусов. Да, совершенно другие результаты бы были. Да.
Сразу хочу сказать, Кисинишский ни в одном месте подчеркивает, что Фомченко очень переживал случившееся, никоим образом не пытался ни на кого больше переложить вину, чрезвычайно помогал следствию, подробно и откровенно отвечал на все вопросы суда, ну и, видимо, в приговоре это судом было учтено. А теперь представим себе, поставим себя на место адвоката. Отношение Иосифа Моисеевича к авиации, судя по его послужному списку, было большим, чем на Сергея Александровича. Но только в том отношении, что он во время войны эту авиацию пытался сбивать из своего зенитного орудия. Да? А вот что касается поставить себя на место летчика или кого-то еще из членов экипажа, тут у него опыт, видимо, пассажира. Не более того, как у нас у всех. А ведь ему предстояло дело, в котором масса технических подробностей. Собственно, дело все состоит из технических подробностей, из летных наставлений, из инструкций, из понимания взаимодействия внутри экипажа, взаимодействия между экипажем и аэропортом, взаимодействия между бортами, находящимися в очереди на посадку. Вот эти все нюансы, тут нюансы, сплошные нюансы.
А скажи мне, он мог привлекать специалистов, обращаться за экспертизы?
Конечно, именно это будет сделано. Специалистов официально, как экспертов. Причем надо сказать, что во многих случаях, собственно говоря, это делало и обвинение, и к моменту, когда он принял дело, ну, адвокат по советскому законодательству дело принимает, когда обвинительное заключение готово, да, на стадии следствия только в случае с несовершеннолетними советский адвокат мог встревать. Поэтому тут уже было заключение госкомиссии. Причем для того, чтобы это заключение составить, был поставлен, ну, это не называется следственным экспериментом, но был осуществлен, реконструирован полет в тех же условиях. То есть комиссия поднималась на аналогичном самолете в воздух и пролетала этим маршрутом. То есть государственная сторона очень серьезно к этому всему подошла. Разумеется, в качестве неофициальных экспертов у него были вот те люди, которые пришли. Они ему честно сказали, мы не понимаем, как Анатолий Иванович мог это сделать. Но мы знаем, что он хороший, честный, порядочный, дисциплинированный человек, поэтому, пожалуйста, помогите разобраться и найти правду. Разумеется, они ему помогали своими советами, мнением, делились опытом. Но были, конечно, и официальные эксперты. И вот на чем адвокат построил свою защиту. Еще раз сразу говорю, то есть не сразу, а еще раз говорю, защита не пыталась доказать, что он невиновен. Защита не пыталась переложить всю ответственность на наземные службы, на других членов экипажа, а защита пыталась сделать то, что она в данном случае обязана. Найти смягчающие обстоятельства, найти какие-то разумные объяснения, которые позволили бы суду более объективно взглянуть на ситуацию. И из того, что было найдено, что, судя по всему, пошло в зачет при вынесении приговора. Ну, во-первых, абсолютно очевидно, что пошло в зачет то, о чем я уже говорил. Суд прямо указал вот эту конструктивную особенность сигнализации на Ил-18, что один и тот же автомат контролирует и звуковую, и световую сигнализацию, что это нехорошо. Был специально изучен этот вопрос и выяснилось, что вот аварии, связанные с тем, что вырубаются сразу обе сигнализации, на Илах и на Анах, где аналогичные случаи, несколько раз встречались, ну, с разной степенью, так сказать, последствий. А вот на Тушках, где раздельные автоматы, ни разу. И поэтому суд прямо обратился в Министерство гражданской авиации с просьбой поручить конструкторам все это, так сказать, внести в систему. Второе. Выяснилось, и это, видимо, войдет в другое заключение суда, который укажет авиаотряду на слабую работу по подготовке экипажей. Сюда войдет, видимо, несколько пунктов. Один пункт прямо взят из заключения госкомиссии. Не тренировали экипажи на их действия в условиях пожара. Да? Не было отработанной схемы. Штурману пришлось проявлять инициативу, а не действовать по инструкции.
То есть доказано, что их не тренировали?
Да.
То есть недостаточно
тренировали. То есть, возможно, провели какие-то, конечно, какие-то занятия по пожарной безопасности проводились, но вот на эти ситуации, на ту, которая возникла, не тренировали.
Ну, ты знаешь, и это действительно нужна тренировка.
Конечно.
И доведение до автоматизма.
Конечно.
Потому что сколько раз нам читала и показывала какая-нибудь симпатичная девушка-бортпроводница, показывала куда, сюда, что делать, смазка и так далее. Но стрясись что-нибудь. Все равно бегают, показывают и еще 20 раз указывают.
И, конечно, надежда здесь на экипаж, на пассажиров надеяться. Я понимаю, что многих наверняка резануло то, что погибшие в подавляющем большинстве своем женщины и дети. Но паника, граждане, паника. Я не оправдываю этих мужчин, но паника. Человек на какое-то время превращается в животное. Почти все, к сожалению. И еще один момент, с которым не очень понятно из приговора суда, до какой степени суд его учел. Интересно, что в похожей ситуации, только еще более трагически закончившейся, в 1973 году, тогда в Праге, самолет сел на жесткую посадку с большими жертвами. Вот там проводилась специальная психологическая экспертиза. Она описана человеком, который возглавлял коллектив, значит, все это расследовавший. Тогда Ту-154 в 73-м сел в Праге. Погибли 66 человек, а из 34 выживших 18 были ранены. Командир случайно из-за несовершенства системы управления изменил угол наклона стабилизатора, и самолет рухнул практически. Так вот, вполне возможно, что и здесь Кисинишский, он не пишет об этом, привлекал эксперта-психолога, но вот что раскопали. В экипаж одновременно практически было введено два новых человека. Второй пилот и бортмеханик. Второй пилот только-только закончил переучиваться на Ил-18, то есть на этой машине у него опыта практически не было. И, соответственно, с Хомченко он раньше не летал, они были мало знакомы. Ну, он несколько рейсов уже успел слетать, но я имею в виду, они были знакомы недавно.
Ну да.
И бортмеханик выполнял только пятый рейс в этом экипаже, а до этого у него был очень большой перерыв в летной практике, несколько лет. Так вот, в экспертизе 73-го года, где похожая ситуация с комплектованием экипажа была, суд прямо укажет, что это большой недосмотр руководства отряда, что нельзя одновременно вводить более одного нового члена, что экипаж должен быть притертым, слаженным и так далее. А здесь какая притертость и слаженность, когда два ключевых человека, второй пилот и бортмеханик, оказываются новыми людьми, мало знакомыми с командиром штурмана. Одним словом, статья Уголовного кодекса 85-го предусматривала от 3 до 15 в этом случае нарушение правил эксплуатации, повлекшее за собой гибель людей. Хомченко дали 7. Применили амнистию, тогда как раз была амнистия, где неумышленные преступления входили всем букетом, в результате отбыл он 3,5. Адвокат ничего не пишет, и в дальнейшей судьбе вполне вероятно, что в 92-м году, когда составлялась книжка, которую я вам показал, ничего известно не было, но мне удалось кое-что найти в порядке эпилога. Указ президента Российской Федерации от 6 сентября 2001 года о награждении государственными наградами Российской Федерации за заслуги в области воздушного транспорта и многолетний добросовестный труд наградить. Там разные награды. Присвоить почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» Хомченко Анатолию Ивановичу, начальнику отдела организации летной работы и сертификации государственной транспортной компании «Россия», город Москва. То есть этот человек нашел в себе силы после отбытия наказания вернуться, восстановить репутацию, восстановить свои профессиональные навыки и в конце своей трудовой деятельности, уже пожилым, судя по всему, совсем человеком, стать заслуженным пилотом Российской Федерации. Вот
такая и заниматься организацией.
Вот заниматься организацией, заниматься сертификацией, да, то есть непосредственно отношение иметь к проблемам эксплуатации транспорта.
Да, да, это суровый случай. Но что ж такое с 18-ми ИЛами? Надо посмотреть. Ведь самолет...
Ты знаешь, я встретил одно объяснение.
Самолет-то чудесный.
Сереж, я встретил одно объяснение, но мне кажется, очень любопытным. Я встретил объяснение, довольно многие вот из этих 100 аварий, это в сложных условиях гористой местности при заходе на посадку. У одного из специалистов, которых я читал, было написано, что самолет настолько простой и надежный в пилотировании, что его эксплуатировали в режимах предельных и запредельных.
А.
То есть, слишком хорошее орудие оказалось, и люди расслабились.
А его и заездили,
что его можно посылать в такие эти самые места, что там... И вертолет не всегда бы справился. Да, пожалуйста, Ил-18. А что, рабочий конек. Да, пожалуйста. Вот, да. А вот они и гробились.
Ну что ж, на этом мы завершаем передачу. Спасибо всем, кто смотрел и лайки поставил. И вообще, кто подписан, тем, кто любит нашу передачу.
А знаешь, Сереж, какая сегодня к нашей передаче годовщина? Вот сегодня ровно день в день, ровно 100 лет, как в штате Теннесси начался обезьяний процесс. Это одна из самых первых наших с тобой передач.
И
я приглашаю в 20:10 на канал NoMedia к Воробьевой и Ореху, я тоже там буду, поговорим про обезьяний процесс и вообще про мракобесие.
Да, актуальненько. Спасибо большое, всего всем доброго.
Всего всем хорошего, до свидания.